Мой спонсор и спонсор моего спонсора приглашают всегда высшую силу, Бога, в этот разговор, в эту комнату. Я, короче говоря, не буду отставать от них. Бога, высшую силу, кто как называет. Попрошу Бога дать мне слова, которые я должна сегодня сказать, а вам услышать те слова, которые каждый должен услышать. Меня зовут Ева, я алкоголик, я трезва. 18 февраля исполнилось 12 лет, как я трезва. Это не моя заслуга. Я вообще считаю трезвость милостью. То есть вот способность человека прийти в АА и там остаться, и делать что-то со своей жизнью, это милость. Это не моя заслуга. Потому что очень много есть достойнейших людей. Умных, хороших, порядочных. И вот, когда они приходят в АА, почему-то не остаются. Трезвеют, срываются, трезвеют. Я много таких случаев знаю на моей памяти, к сожалению, это так. Почему одному человеку это дается, это готовность, а другому нет, для меня, например, ну, это загадка. Да? То есть это какой-то... Я не могу сказать, что лотерея... Наверное, это просто, еще раз, это вот если все-таки я считаю, что самый главный инструмент в жизни алкоголика – это молитва. Я думаю, что если человек сам за себя молится и просит дарование трезвости или дарование готовности работать по шагам, или дарование готовности там, ходить на группу, на каждодневной основе, вот молитва была постоянной, да, то оно приходит. Я не буду рассказывать, как долго, как я пила. Мне сейчас 42, пришла я в АА в 30. На момент своего 30-летия я пила уже хороших лет 14. То есть где-то в 16 я начала выпивать. И вот на втором курсе я уже была, в 96 году, я уже была таким хорошо пьющим, активным алкоголиком. Я пила днем, я пила утром, я пила между парами. Но оно не приносило какого-то явного вреда. Ну, наверняка перегар был, хотя я тогда была уверена, что его нету. Ну, что там, жвачка заживал, да и все, ничего не... Это я сейчас понимаю, что если жвачку пожевать после того, как выпить, то еще хуже воняет. Тогда мне казалось, что это все так легко и просто, что пьют все. Я жила в общежитии 4 года в университетском. Там все бухали. Сначала выпивали только по, ну, я выпивала только по выходным или по каким-то там праздникам Дня студента, потом это как бы стало более регулярно происходить, когда я вышла на работу на втором курсе. Ну, я сама себе устроила такой очень стрессовый образ жизни. А почему? Потому что жить было особо не за что, мать не работала, ее сократили, это были 90-е, люди жили кто на что. Я помню, как мы довольно длительное время ели рис с жареным луком, это был деликатес. Вообще, я очень часто такое было, что я не за что было, у меня не было времени, денег на проезд от Любецкой доехать до общаги, да, на Сеченово. Там километра 4-5 идти пешком. Ну, короче, я пошла на работу, потому что, как Билл Уилсон, типа, деньги, успех меня манили очень сильно. Я стала сразу очень хорошо зарабатывать, поскольку знала хорошо язык и была такая очень активная. И одновременно с этим я начала сразу же каждый день и выпивать. Я попала в такую контору, в которой просто была молодежь, и как бы у нас там был шеф, полный придурок. Если я была здорова, я бы никогда в жизни там не осталась работать. Вот. И он там орал с утра до вечера на всех, и чтобы это дело было легче проживать, чтобы утром в гастроном ссылался гонец с бутылкой водки и соком манго. И как бы вот мы там в течение дня вот это вот дело потихоньку квасили. Потом я ехала на пары. На парах мне уже было, мне тоже было скучно. Я уже выходила между парами. Был такой напиток, может, кто-то помнит, это был каприз красного цвета. У меня от этого напитка язык красный был. Я его столько выпивала за вечер. Короче говоря, по пьяни сошлась со своим первым мужем, по пьяни 7 лет с ним прожила, по пьяни он от меня ушел. Была попытка эмигрировать за границу, ну, вернее, я эмигрировала в Канаду, не я, а вдвоем с бывшим мужем. У меня была иллюзия, что это здесь такая жизнь тяжелая, плохая, вот поэтому я тут бухаю и веду такой образ жизни нездоровый, а вот туда приеду, там все будет по-другому. Да, приехала, все стало по-другому, я стала пить в 2 раза больше. Почему? А жалость себе, это самое оправданные, наоборот, неоправданные надежды. Вот я же так старалась, я же думала, что все будет тут хорошо, а тут все совсем по-другому. Ну, там, ну, это мы сейчас не о миграции говорим, а о алкоголизме. Именно там, в 2004 году, я первый раз обратилась в сообщество анонимных алкоголиков. Мне было плохо, я на отходниках начала звонить каким-то платным психотерапевтам. А там это дело стоило довольно дорого, там от 100 долларов в час. Мне же легче пропить 100 баксов, чем заплатить какому-то психотерапевту. И я сказала, типа, Таня, у меня денег нету. Хотя деньги были. А мне сказали, ну тогда вам к анонимным алкоголикам. Дали номер телефона, я позвонила, со мной побеседовал вежливо, очень любезно какой-то чел, который сказал, что он 20 лет трезвый, что я приходила на группу, он внимательно меня выслушал. Группа оказалась на соседней улице, но я туда не дошла. Почему? Потому что я долго не ждала, не мучилась, похмелилась, к вечеру мне уже стало легче. И в следующий раз в сообщество анонимных алкоголиков я пришла уже через 4 года, в феврале месяце 2008. И за эти 4 года, вот если бы я тогда, в 2004 осталась, пришла и осталась, зацепилась, в моей жизни бы не случилось очень много чего плохого. Но, к сожалению, я принадлежу к той категории людей, которым надо самой мордой по асфальту проехаться, а вот опыт чужих и ошибки других людей я начала учитывать, уже придя в сообщество. Я уже тут стала слушать, брать опыт, применять его. А то не, мне надо было, вы говорите о чем-то, да вы хреново знаете, я знаю лучше. А у вас не получилось, у меня получится. У вас получилось, так у меня получится в 2 раза больше. Ну, то есть у меня было очень высокое самомнение, я верила в себя, в свои силы, в свою удачу. Бог в моей жизни был там где-то на каких-то облаках, как запасная, я прочитала, запасной игрок. Где-то у нас в книге сказано, что типа из серии, если хреново, то можно к Богу обратиться, вдруг поможет. Или если что-то очень сильно хочется, то можно тоже пойти в церковь, поставить свечку, помолиться, и тоже может быть поможет. Ну, то есть это вот такое было у меня отношение к Богу. Был момент, когда, ну, когда мне уже стало плохо остановиться от выпивки, а остановиться я не могла, я попыталась закодироваться. 3 дня хватило. После кодировки единственное, что изменилось, это у меня начались панические атаки и вообще проблемы с головой такие уже серьезные. Я начала бояться в метро заходить, у меня различные начали проявляться тремор, руки, колени, в общем, короче, какие-то страхи, какое-то постоянное уныние, депрессия, уши заложены. Ну, что это такое стало со мной происходить интересное? Я пробовала феназепамом успокаиваться, какие-то мне там невролог прописывал препараты. В общем, короче, в 2006 году меня бросил муж, а я на тот момент очень сильно была привязана к нему, и вот этот вот, и вернуть я его не смогла. То есть он ушел с концами, правда, туда-сюда пару раз возвращался, мне голову морочил, но у меня первый раз в жизни увязалась проблема с выпивкой. Потому что до этого я считала, что я никому не мешаю. Как любят говорить алкоголики, абьюза свои. Что вы от меня хотите? Ну, типа, вот, если я там кому-то врежу, то только себе. Ну, то есть у меня была вот такая вот иллюзия. А тут как бы я поняла, что ну, я потеряла любимого человека из-за того, что я вот вела такой образ жизни. Он долго терпел, там уговаривал меня всячески, забирал у меня деньги, банковские карточки. Ну, в общем, как-то пытался с этим бороться. И хотя поначалу мы пили вместе, то потом уже просто, ну, со мной было совершенно неинтересно пить. Я за 15 минут так накидывалась, что все, я уже еле ноги волочила. Тут я поняла, что как бы вот оно, какая-то появилась проблема, которую я не могу решить. Если я подумала, что вот я протрезвею, взяла себя в руки и таки протрезвела, полгода я была трезвая. Ну, правда, у меня начались настоящие алкоголики, это те, у кого проблемы начинаются тогда, когда они перестают пить. Ну, потому что, казалось бы, типа, вредно, да, плохо будет, там, деньги потеряешь, с работы выгонят, там, муж бросит или там еще что-то, в дурдом попадешь. Ну, любой здоровый человек бы уже как бы в актив себе это записал и подумал, да нахера, ну, мне надо, не буду я лучше виноградный сок хлебать через трубочку. Но это не случай с алкоголиком. Алкоголик может пить, может не пить, но при этом эти внутренние проблемы, которые есть у алкоголика, они заставляют человека вести себя очень неадекватно. ВА говорят, что алкоголики это те, кто остановились в развитии вот тогда, когда они начали пить. Вот я начала пить в 16 лет, вот я вот в этих 16 годах и осталась. Вот у меня была психика на уровне психика, эмоции, способность там, ну, как-то действовать в жизни, вот на уровне 16-летней девочки, у которой ни флага, ни родины, которая считает, что здесь за деньги можно купить все, и вообще любая проблема решается там количеством знакомых и связей. Ценностей жизненных никаких, кроме бабла и каких-то связей. Друзьями я считала тех, кто был хорошо устроен, богат, мог мне чем-то поспособствовать в моем развитии карьерном или финансовом, или с кем было престижно бухать. Я тут вот это вот с директором МТС гуляюсь, там еще с кем-то, значит, была у меня такая возможность. Короче говоря, вот с таким набором ценностей я пришла к тому, что пить надо бросить, а у меня не получилось, потому что наступил момент, когда, ну, во-первых, начались очень сильные депрессивные состояния. Пропал сон, аппетит, появилась апатия очень серьезная такая. Ну, то есть я стала часто отпрашиваться на работе, причем, что не по пьяни, а потому что мне реально было плохо, тяжело. Я пыталась ложиться в клинике, там депрессию лечила. У меня не было осознания того, что я алкоголик. После первых полугода трезвости я поехала в Турцию, я там сорвалась. Даже не помню, как я начала пить, я только уже по концовке помню этот полный поднос пустых бокалов. Были перерывы по 3 месяца, по 4 месяца. Каждый следующий срыв был хуже предыдущего. В трезвости я делала такие же глупости, как и по пьяни. То я какую-то квартиру у каких-то странных хозяев решила купить в Подмосковье, то я за наркомана замуж собралась, потому что мне надо было доказать бывшему мужу, что я ж тоже ж могу, короче. Я ж тоже ж тут, типа, нужна очень сильно. Какие-то деструктивные отношения, он меня бил, гонялся за мной с ножом, я напивалась, ломала какие-то двери. Короче, ну что-то такое вообще вызывало ментов. Ну, я уже 15 минут рассказываю о употреблении, надо рассказывать о выздоровлении. Короче говоря, ничего не добившись от жизни, все потеряв и все потратив, в 2008 году, в феврале месяце, у меня случился последний, дай бог, в этой жизни срыв. Я напилась очень серьезно. В течение суток я пила все подряд. Очень много выпила. Я когда в больницу пришла сдаваться, меня там начали там укладывать в койку. Сказали, деточка, у тебя есть, ты бы еще выпила бы полбутылки, был бы отек мозга. А мне в тот момент уже было так плевать, я так не хотела жить, мне так ничего не хотелось. Ну, отек мозга, так отек мозга. Что-то мне так было пофиг на все. И тут интересный момент. Алкоголик говорит, обращается к другому алкоголику. Мой отец, алкоголик, ныне уже почивший 10 лет назад от алкоголизма, на тот момент был как это, сухой. И перед тем, как меня там закрыли в больничке по собственному желанию, я боялась остаться в социуме. Я понимала, что со мной что-то очень сильно не то. Я понимала, что я не могу контролировать, что происходит. Я понимала, что я не могу принять решение не пить и выполнить это решение. Поэтому я себя очень безопасно чувствовала в больнице. Я с радостью там закрылась. И вот перед тем, как меня там закрыли, мой папик сказал мне волшебную фразу, которую до этого я слышала очень много раз, но никогда к ней не прислушивалась. Эва, ты типа вот всех так винишь там, в своих жизненных неудачах, а может ты вот задумайся, а может ты типа вот сама в чем-то виновата? Бах! И почему-то я это услышала. И за неимением ничего другого, потому что в больнице ничем другим не занимаются, кроме как лежат. Я 2 суток, ну, там, с перерывами на сон и туалет, лежала и перебирала свою жизнь. А память у меня хорошая. И вот мне открылась способность быть честной с самой собой, наверное, впервые в жизни. И я, короче говоря, поняла, боже, какой кошмар. Я поняла, что я не была ни хорошей женой, ни хорошей дочерью, ни хорошей соседкой, ни хорошей одноклассницей, ни хорошим другом, ни вообще. То есть все то, что я себе там рисовала о себе, я вот как бы, я ужаснулась тому, что я увидела. И я стала молиться. В больничке, там, на стеночке была икона Божьей Матери из розетки, где-то вырезанная, пришпандеренная к стене. Я на коленях, короче говоря, молилась. Причем я молилась уже не так, как до этого. Там, Боже, дай мне трезвость, помоги мне протрезветь, пускай меня попустит, там еще что-то такое. Я почему-то стала молиться о том, что я хочу измениться. Вот, Боже, если у меня есть хоть какой-нибудь маленький шанс, помоги мне стать другим человеком. Мне до того было огидно понимание того, кто я, кем я стала, и какая огромная разница между тем, кем я хотела быть, и что из этого получилось, что мне просто вот, ну, невыносимо тошно было вот просто быть самой собой, быть в своей шкуре. Гром и молния не разразились, но я почему-то стала молиться по утрам, просить Бога дать мне силы прожить день. Начала там что-то потихоньку ходить на какие-то терапии, на которые я раньше не ходила и не хотела. Начала читать Святое Письмо потихоньку, кто-то там мне подсунул. В общем, короче говоря, по чуть-чуть, я, по крайней мере, хоть там, ну, начала хоть как-то функционировать. А потом, при выходе из больницы, я прямой наводкой поперлась на анонимных алкоголиков. Дело было во Львове, потому что я вернулась к матери. И вот с самого первого моего прихода я поняла, что это мое. Оно как-то так мне как в сухую землю вот вошло. Наверное, не зря я, ну вот с 2006 по 2008 я вот это вот колбасилась, пыталась бросить пить сама, так, иначе, больнички, таблетки, психотерапия такая, сякая, психиатрия, там, чтение литературы, какие-то физические упражнения, спортзал, поездки, ни хрена, это вот там у нас как в книге написано, потому что мы там перепробовали все. Меняла виды напитков, короче, ну ничего мне это не помогало. А вот ВАА почему-то стала помогать. Ну, почему-то я теперь знаю, почему. Потому что всем помогала до меня, и всем будет помогать после меня. Если делать то, что там написано. Текст не зря не менялся со дня своей первой публикации. Потому что это им вот в книге даны, в программе даны четко определенные задачи, которые нужно делать для того, чтобы оставаться трезвым. И не просто трезвым, а еще и счастливым, радостным и свободным по возможности. Ну, потому что все время находиться в таком состоянии нельзя. Это уже наркотическое опьянение какое-то. Если я все время счастливая, радостная и свободная 24 часа в сутки, то, наверное, стоит обратиться к психиатру. Потому что в трезвости, как и в любой другой жизни, у любого человека, здорового, необремененного зависимостью, есть и тяжелые моменты, и веселые, и радостные, и горькие. Ну, в моей жизни, на моей памяти у меня в ВАЭ есть 2 героя. Один – это покойная Юля, которую многие знают, Назарова, которая потеряла часть своих физических возможностей, прежде чем ушла в мир иной, и прожила это все на трезвую голову. Человек боролся до последнего за жизнь и при этом остался трезвым и помогал другим, по кому. А второй герой это Рита, которая потеряла 5 лет назад сына и в такой страшном, в результате страшного, очень трагического несчастного случая. И женщина тоже осталась трезва. Поэтому я точно знаю, что не существует на свете причины, по которой я могла бы забухать. Все остальное это бред моего воображения, короче. Если я там все выдумываю, там, а у меня там тетя, короче, умерла, хвост отвалился, проблемы на работе, кредит не могу выплатить, там, машину разбила, бойфренд бросил или изменил, там, ну, еще, ну, короче, у каждого масса своих причин, они, как правило, одинаковые у всех. Нет на свете причины, по которой алкоголик может поднять рюмку. Я это точно знаю. Я таких людей знаю живьем. Они до сих пор трезвые. Они в ЭЭ, они ходят в эти стены. Их много. Я сама на трезвую голову пережила несколько очень таких тяжелых депрессий, когда выйти из окна казалось очень просто. И точно знаю, что даже самое страшное депрессивное состояние тоже можно прожить на трезвую голову. Можно. Не только можно, а и нужно. Потому что, еще раз, как бы, трезвость она превыше всего. Трезвость традиционно, трезвость это норма, в конце концов. Да? Во всех развитых странах трезвость это норма. Я раньше считала, что когда бухала, я считала, что те, кто не пьют, это обязательно какие-то либо баптисты чокнутые, либо, короче, какие-то просто идиоты. Потому что, ну, блин, ну как можно не пить? Это же такое счастье. Во всех фильмах показывают, как красиво бухают. Во всех книгах описано, как там этот там какой-нибудь детектив зашел куда-то, налил себе виски, раз, пятый, 25-й. Если посчитать, сколько раз он там наливал себе виски, то он к концу дня, по идее, должен быть в жопу пьяный, а не раскрывать какие-то там дела. Ну, это же, я помню, как я себя сравнивала с Франсуазой Саган, с Эдит Пиаф. А мне подружка моя говорит, ага, говорит, только Франсуаза Саган – это Франсуаза Саган. Эдит Пиаф – это Эдит Пиаф, а ты Эвка – алкоголичка. Я так помню, обиделась. Вот, но это была правда. Что я делаю для того, чтобы оставаться трезвой? Я делаю все, что написано в книге, все, что говорят другие, кто остаются долго трезвыми. Я довольно быстро приобрела спонсора. Я стала читать синюю книгу каждый день, 11-й шаг по утрам читать каждый день, утром просить Бога помочь прожить день трезво, вечером просить благодарить за прожитый трезвый день, ходить на группы как можно чаще, начать работать по шагам, делиться своим опытом с другими алкоголиками. Ну, это я не сразу начала делать, там через несколько месяцев трезвости. Вот, потому что поначалу-то особо и делиться было-то нечем, нечего было, я еще толком не знала, что говорить. Я на группах такое молола, я помню, вообще все, что вижу, то пою, короче. Но это я уже потом узнала, что мы настолько больны, насколько мы не высказаны. Поэтому, как бы, если вам надо что-то на группе сказать, то говорите. Даже если это полная чушь, но это вам поможет остаться трезвым, то говорите. На группе, ну, высказываться надо, особенно тем, у кого еще нет спонсора или по какой-то причине кто-то не хочет иметь спонсора. Но тут я должна заметить, что люди, которые долго трезвые, которые адаптированы в социуме, у которых все хорошо в семейной жизни, в работе, в материальном благополучии, которые счастливы, которые ведут нормальный образ жизни, алкоголики я имею в виду, это те, кто ходят на группу как можно чаще, не раз в неделю, а минимум 3-4. Это те, кто служат в ЭЭ, так или иначе. Неважно, секретарями, казначеями, чайханщиками, уборщиками, ответственными за спикерские, ответственными там за сбор средств на какие-то, ну, мероприятия, за литературу, служащими там представителями от группы в интергруппах или в КРСО. Это те, у кого есть спонсируемые, хотя бы один минимум. Хотя я помню, у меня поначалу было и 5, и 6, и 7 гребла, короче. Ну, у меня было много свободного времени и много барахла в голове. Поэтому, чтобы избавиться, чтобы не думать об этом своем барахле, мне было полезнее пытаться быть полезной другим алкоголикам. Даже если я это делала как-то кособоко, то это все равно лучше, чем ничего. Для обеих сторон, будем так говорить. Потому что, ну, напортить невозможно. Если алкоголик уже алкоголик, а ты пытаешься его спонсировать, то ты ему навредить вряд ли сможешь. И еще одна такая вещь. Нельзя делать шаги неправильно. Вот кто бы как их ни делал, эти шаги, если он в это верит, если он делает искренне и честно то, что ему говорит спонсор. Сейчас же, ну, как бы, все знают, да, что и много всяких спонсорских линий. Back to basic, не back to basic, такая линия, неважно, какая линия. Если вы делаете шаги, если вы ходите на группу, как бы вы их ни делали, справа налево или слева направо, главное по порядку. Четыре колонки вы пишете или восемь, черной ручкой или серо-буро-малиновой, похеру, извините. Главное делать, делать и верить. Вот вера без дел мертва, да, и в синей книге написано, что главное вера, все дело в вере. Вера должна действовать в нас 24 часа в сутки, иначе мы погибнем. Самое наше существование, сейчас цитирую книгу, самое наше существование, там не написано благополучие, деньги, работа, существование, а то есть жизнь, зависит от нашей постоянной заботы об окружающих. Не только алкоголик. А в семье, в квартире, где мы живем, если кто-то живет там в каком-то съемном жилье или там в коммуналке, на работе, на улице, в транспорте, в детском саду, неважно. То есть вот мне для того, чтобы я могла нормально жить, не просто функционировать, ходить на работу, варить борщ, мыть туалет, а жить. Искать волю Божью, радоваться ей. Мне нужно быть полезной постоянно. Как? Это уже такое. Ну, у алкоголика самый простой способ быть полезным – это просто прийти на группу, кого-то выслушать, кому-то улыбнуться, кому-то дать свой номер телефона, поддержать новичка, там, дать какую-то обратную связь, самому что-то поделиться каким-то опытом, который может для кого-то стать жизненно важным. У меня таких много, например, моих собственных, когда вот кто-то что-то там... Я помню, Андрей Ювелир когда-то рассказывал о своем срыве, как он 20 грамм выпил вина и ушел на полтора года в срыв страшенный. Я не пробовала выпить 20 грамм вина. Но я услышала, я каждый раз, когда мне приходит в голову чудесная мысль выпить 20 грамм вина или глотнуть шампанского на Новый год, или там еще что-нибудь свергнуть, я вспоминаю Андрея Ювелира. И точно так же каждый из нас имеет такой какой-то опыт уникальный, которым, поделившись, озвучив его, можно спасти чью-то жизнь. Ну, собственно, так и работает программа. Мы тут друг друга, по большому счету, мы друг другу спасаем жизнь. Но я немножко отвлеклась от того, что я хотела сказать. Так вот, я знаю очень многих людей, которые ходят на группы, имеют спонсируемых, имеют спонсоров, служат, читают синюю книгу, применяют принципы и остаются трезвыми. 10, 20, 30, 40 лет. Моему спонсору, вернее, одному из моих спонсоров, в этом году 37 лет трезвости человека. А почему я говорю одному из? Потому что наступил такой момент, когда мне показалось мало. А мне в прошлом году у меня был такой кризис эмоциональный, серьезный. И я решила расширить свой духовный опыт посредством прохождения шагов по другой спонсорской линии, скажем так. И поэтому у меня появился второй спонсор. Олег, американец. Не буду. Это, ну, я не нарушаю анонимность, ничего. Мне просто стало важно получить, ну, то есть, вот я дошла, я почувствовала, что я дошла до какого-то потолка, да, и как бы, ну, мне надо еще. А еще где взять? Только здесь. Ну, можно, конечно, вдариться там в какую-то философию, начать там ходить на какие-то йога-классы, стретчинги, там, трансатлантические или трансцендальные там какие-то, ну, ребертинг и так далее. Это все хорошие вещи, но они не дают того жизненно важного духовного опыта, который держит алкоголика трезвым. Мне понравилось, я прочитала недавно такую штуку, по-моему, в синей книге, в какой-то из историй. Такое вот классное сравнение, что сила программы, она подобна силе, которая отрывает от земли многотонный самолет и заставляет его взлететь. Но при одном условии, что пилот выполняет все правильные действия. Нажимает на все кнопочки, все рычаги, включает все нужные датчики. И тогда самолет взлетает. Но если он нажмет на половину кнопочек, а про вторую половину забудет, то фигу он куда взлетит. Логично, логично. Так же и трезвость. Она возможна только в том случае, если я делаю все описанные в программе правильные действия. Они очень четко в книге определены. Тут там нету... Например, честность, да, там программа требует неумолимой честности. Что тут непонятно? Честность не бывает второй, третьей, четвертой свежести, как осетрина. Честность, она либо честность, либо нечестность. Дальше, там, возмещение ущерба. Окей, там, я не знаю, что там, нанесла я ущерб или не нанесла. Для этого есть спонсор. Я там пишу то, что я считаю, что я там, где я накосячила. Спонсор помогает разобраться, где действительно я накосячила, а где надо просто сделать вывод и пойти дальше. Или там помолиться. Инвентаризация. Тоже что тут непонятно. Все четко написано. Изложить все поводы злобы на бумаге. Посмотреть, какие мои недостатки заставили меня попасть в эту ситуацию. Переписать эти недостатки. Быть готовой отдать их Богу в шестом и седьмом шаге. Пятый шаг. Признать перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений. Тоже все очень четко написано. Ясно написано, что если этого не сделаю, я не смогу бросить пить. Это цитата из книги. Как это сделать? Спонсору, духовному наставнику, какому-нибудь священнику, просто доверенному лицу. Это уже вопрос, ну, как бы про технический, будем так говорить. Но это надо сделать. Иначе я просто буду находиться в заблуждении касательно каких-то своих плюсов или минусов. Третий шаг. Извините, я так хаотично, но я просто ну, немного не по порядку. Но я не хочу поставить акцент на порядке, а хочу поставить акцент именно на том, что в книге все очень четко описано. И там нет места двузначности. То есть, если я приняла первый шаг, что я алкоголик, и я никогда не стану ну, уже не алкоголиком. То есть, я соленый огурец, и не соленым никогда уже не стану. То есть, я понимаю, что я отношусь к той категории людей, которая алкоголь воспринимать внутрь не может, потому что имеет на то там несколько причин. Физическую и психическую. Физическую алкоголь у алкоголика не перерабатывается так, как он перерабатывается в теле нормального человека. А психическую причину – это навязчивые мысли о выпивке, от которых тоже я самостоятельно избавиться не могу. Второй шаг предлагает мне… Ну, на самом деле существует масса других способов лечения алкоголизма. Некоторым они помогают. Но если вы такой алкоголик, как я, или как те, кто писали синюю книгу, тут поможет только Господь Бог, высшая сила, Будда, добро, Аллах, называйте как хотите. Надо, ну, то есть второй шаг предлагает признать, что эта сила существует. Окей. Ну, у меня была такая ситуация, что мне уже не признать это, что она существует, это все равно, что лечь в могилу. Даже пускай это будет табуретка, это все равно будет лучше, чем то, что у меня в голове. Если это высшая сила, вот табуретка, а вот будем верить табуретку. Пускай уже будет табуретка. Потому что тот абсурд, который был у меня, ну, на тот момент, когда я пришла в анонимные алкоголики, ну, он был хуже табуретки. Верьте во что хотите. Книга не предлагает какого-то конкретного описания Бога, высшей силы. Каждый себе сам рисует. Спонсор каждому дает задачу, опиши свою высшую силу. Да хоть она там в розовые бантики, чернокожая, лысая, там, я не знаю, в белых одеждах, в зеленых, в кепке, в джинсах, добрая или злая, карающая или помогающая. Ну, то есть это дело лично каждого. В третьем шаге я передаю свою жизнь и свою волю, заботе Бога, как я его понимаю. Как я это делаю? Я принимаю решение поменять свою точку зрения на происходящее в моей жизни. Я принимаю за аксиому то, что ничто в жизни не происходит просто так, без воли Бога, и что расписание Бога безупречно. И все, что бы ни происходило, это Божья воля. И так оно должно быть. Почему? Покачину. Все. Вот оно так есть. Ну почему? Ну почему вот этот стул черный? Потому что он черный, потому что он стул. Почему у меня две ноги, а не четыре? Ну, то есть это вопросы дурацкие совершенно, да, как бы мне важно, тут еще хочется привести пример этой эльфской поговорки. Ты хочешь быть правым или ты хочешь быть счастливым? Вот. Я хочу быть счастливой. То есть меня техника уже мало интересует. И программа не предлагает, опять же, ничего такого постыдного, пагубного, гадкого. То есть мне не предлагается съесть ведро говна для того, чтобы протрезветь, или убить 5 человек, там, или выпить кровь младенца. Ну, то есть предлагаются абсолютно простые прописные истины. Быть честным, быть кому-то в помощь, молиться Богу, высшей силе. Ну и помогать другим алкоголикам, настолько, насколько я могу. Клеить объявления, клеим объявления. Раздаем визитки, раздаем визитки. Едем в тюрьму, едем в тюрьму. Надо ехать там куда-то, в какую-то хрен знает куда, Хухры-мухрынск какой-то там, который надо добираться 3 часа электричками. Едем туда. Надо среди ночи встать, поехать кому-то помочь, не выпить. У меня такое было, что я звала людей к себе, потому что у меня буквально 2 недели назад была такая ситуация. Мне стало очень плохо, мне стало очень сильно лупить тревога, дома не было мужа, он уехал в командировку. У меня появилась паника, что я вот, ну, а дома было спиртное, и у меня появилась паника, началась, что я вот могу выпить. Я быстренько жопу подняла, в такси выбежала из дома, в такси на группу, значит, раньше приехала, давай всем звонить. Приехала наша сестра анонимная, тут же меня в охапку схватила, в машину посадила, домой привезла, спать уложила, со мной переночевала, подождала, пока муж приедет. Все, я выдохнула, там у меня мозги на место встали. То есть вот инструментов масса. Если внимательно слушать, то можно, ну, то есть мне спонсор, я сейчас уже заканчиваю, мне спонсор дал задание пару месяцев назад написать, что я делаю для того, чтобы оставаться трезвым. Я думала, что я ерунду какую-то делаю. Ну, типа, на самом деле, ну, что я там делаю особенного такого? Оказалось, 30 с чем-то пунктов того, что я каждый день делаю для того, чтобы оставаться трезвым. Ну, на самом деле, не обязательно прям так уж. Но я просто из тех алкоголиков, которым всего мало. Трезвости мне тоже мало. Вот, поэтому плюс я еще пионерка, активистка, и мне обязательно надо вот всего много. Так вот, в АА это как раз тот случай, когда, и выздоровление, это как раз тот случай, когда переусердствовать невозможно. Сколько бы я ни рыпалась, как бы я ни рвалась, я не стану святой, я не переусердствую, но я стану трезвой. Вот. Ну, такой мой опыт. Спасибо, что послушали, что пригласили, дали возможность быть полезным.
Спасибо.
Спасибо.
Может, у кого-то вопросы будут, я зачитаю седьмую традицию. В каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований. Мы арендуем это помещение на коммерческой основе. Пожалуйста, у кого есть возможность положить больше в седьмую традицию, сделайте это. Для тех, кто недавно с нами или у кого временные затруднения с финансами, пусть вас это не беспокоит. Также не идут на нашу пятую традицию листовки, визитки, стенды и обслуживающие структуры, а также на чай. Все отчеты о приходах и расходах по седьмой традиции висят на стенде объявлений. Спасибо.
Спасибо.
Вопросы у кого есть к Еве?
София, алкоголик?
Привет.
Спасибо тебе огромное за суперская.
Типа ты первый раз слышишь.
Собственно, с этим вопросом я и пришла. Есть какие-то вещи вот сейчас, те, которые тебе помогают сегодня поддерживать трезвость, которые ты считаешь для себя фундаментально важными, да? Но взгляд на них здорово поменялся за последние годы трезвости. Или вообще вот что-то, во что ты верила в самом начале, да, а сейчас ты видишь это совсем по-другому.
Ну, ты что-то завернул.
А я же не знаешь.
Скажем так, не, все, что в программе, вот как я его видела, так я его и вижу, что касаемо программы, да? То есть вот как она описана, так я ее и делаю, как могу, да. Но я поняла, что в четвертом шаге не только надо сделать инвентаризацию своих недостатков, а еще и научиться с любовью относиться к людям, на которых я сердилась или сержусь. Это вот такое для меня, вот с Олегом мы начали делать шаги, это такое для меня немножко другой, новый взгляд, скажем так. То я, раньше я там просто анализировала свои недостатки, а тут как бы я поняла, что следующий шаг — это вот когда я не просто там перестану злиться, а начну в каждой ситуации, в каждом человеке, который вызывает у меня там злобу, обиду, неприязнь, видеть Бога. Вот, так, вот, вот у меня такая цель. Этому научиться. Я не знаю, как это получится, у меня не получится. Но я попробую. А потом, ну вот, я считала, что все, кто делают программу, такие, и долго выздоравливают, они такие пионеры, они такие молодцы, такие красавы, все, они уже не ошибаются. Ой, бля, как я ошибалась. Сама в первую очередь. Кого могу накосячить, что потом... Ну вот секрет есть один. Если я с Богом, то я могу накосячить, могу ошибиться. Но как бы я ни накосячила, и как бы я ни ошиблась, я зайду и выйду из этой ситуации, я останусь трезвой все равно. В книге там у нас есть какой-то истории, что типа, какая разница большая проходить через все жизненные проблемы типа самому, со своим адом в голове, и с Богом. Вот с Богом за руку все по-другому. Так, чтобы каких-то фундаментальных изменений. Да нет, наверное. Ничего такого. Ну вот, чтобы мне там прям пришло в голову, что я вот раньше смотрела на это так, а теперь вот так. Я сама стала терпимее намного к людям, стала больше понимать людей, меньше осуждать. Но это такой, это уже мой личный процесс. Личностного роста, так сказать. Но медленный.
Можно еще один вопрос?
Да, пожалуйста.
Есть ли какая-то у тебя история в трезвости, про которую тебе так, знаешь, неудобно вспоминать? Не так, чтобы уже совсем стыдно-стыдно. Думаешь, блин, как это я могла такое сделать?
Есть, но я не могу рассказать. Ай, жалко.
Можно просто скажи,
Лена, алкоголь?
Я поднимала руку. Кто? Задавай.
Второе спонсорское, то есть спикерское спасибо, оно совершенно отличалось от первого, и, наверное, я бы и третье, и четвертое послушала. Вопрос просто обычный. Поменялся круг знакомых, правильно? Ну, то есть то, что было
точно. Некоторые остались, но
остались.
Немного.
Хорошо. Они знают о твоей проблеме. Как ты справляешься вот в таких ситуациях, самых обывательских, самых простых, тот же Новый год, тот же поход в ресторан, чьи-то юбилеи, чьи-то какие-то мероприятия, вот общие, они как-то вот просто даже там кто-то тебе предлагает.
Мои близкие друзья и мои родственники все знают о моей проблеме. Мой муж здоровый человек. Его родственники не знают, он меня попросил. У него родители очень консервативные. Он попросил, чтобы они никогда не узнали об этом. Они не знают. Никто из его друзей не знает. А мои... Ну, то есть мои...
Хорошо, простые, обычные с ними вот мероприятия какие-то?
Абсолютно спокойно. Ну, у нас есть обещание 10-го шага. Что если вы сделали все, что нужно сделать, то вы... Мы с алкоголем больше не боремся. Он нас перестал интересовать. Мы отшатнемся от него, как от огня. Мы находимся как бы вне зоны действия этой проблемы. Я совершенно спокойна. У нас была свадьба на 150 человек. Делилось рекой все, что хочешь. Я хожу на все новые года. Я на банкеты, на фуршеты, на презентации, на дни рождения, на юбилеи. Совершенно спокойно. В ресторан я хожу для того, чтобы кушать. В первую очередь. Я люблю хорошую кухню, я в ресторан хожу для того, чтобы кушать. Конечно, поначалу немного трухоманило, потому что для меня, ну, как бы обстановка ресторана это всегда была. И 300 грамм и огурец, а только 300 грамм побыстрее, огурец можете нести 2 часа. А, ну, типа того, да? А, вот. Но благодаря программе, шагам, у меня все, что было, все, что связано с выпивкой, меня интересовать перестало. Поэтому, если я попадаю уж в сильную такую компанию, где народ там уже, ну, подвыпивший, добрячий, я просто под каким-то благовидным предлогом линяю. Потому, и не потому, что мне выпить хочется, а потому что мне огидно, когда мне ездят по ушам. Ну, это же, ну, то есть, это когда человек пьяный, он думает, что он очень умный. А когда ты трезвый, а он пьяный, и 10 раз одно и то же самое слушать, у меня сосед бухает. Я выхожу на балкон покурить, мне хочется повтыкать, ну, на общий балкон. Мне хочется на звезды посмотреть что-то, о чем-то подумать. А этот ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И одно и то же, одно и то же, одно и то же. И куда же тебе деться, зараза? Ну, то есть я просто такого избегаю. Все, но не потому, что мне бухать хочется. Я просто, ну, как бы, ну, неинтересно мне. А с Новым годом, все прекрасно. Мы были на Новый год. Мы были на шикарном мероприятии на Новый год с мужем. Он все пил виски благополучно, все за столом пили, что хотели. А я пила лимонный сок с водой. Очень это, полезно для здоровья. Меня выпивка не интересует. У меня бывает, вот когда мне очень сильно страшно, или когда у меня очень большой приступ тревоги, вот в таком состоянии у меня появляется страх выпить. Потому что раньше я гасилась. Ну, у меня были такие состояния, ну, в употреблении, я гасилась именно вот спиртным, я это гасила. А сейчас я научилась, как это делать другими способами.
Спасибо. Время нашего собрания подошло к концу. Объявление секретаря. На столе секретаря в свободном доступе материалы для донесения вести тем, кто нуждается в помощи, но еще не знает о нас. Есть объявление, которое мы расклеиваем в специально определенных для этого вестах. Есть нету клея, а также визитки, которые удобно иметь при себе на случай индивидуальной работы по донесению наших идей. Группа «Феникс» в рамках пятой традиции участвует в донесении идей людям с алкогольной проблемой в исправительные учреждения. На сегодня это 4 колонии. Средства на организацию поездок собираются в отдельную шкатулку. Вот эту вот. Также для поездок в закрытые учреждения на постоянной основе нужны желающие. Пожалуйста, обращайтесь. Поезд медальки с уже неактуальными сроками трезвости, вы можете положить их в баночку для медалей. Баночка для медалей, вот. И они обязательно будут вручены новому владельцу. Объявление о спонсировании. Мужчины и женщины, которые могут провести по шагам или помочь найти наставника, поднимите, пожалуйста, руки. Желающие помочь секретарю после группы, подойдите. Спасибо. Кого есть еще объявление, связанное с группой «Феникс» или с обществом АА? Юля.
Юля, алкоголик. 3 марта, во вторник, рабочее собрание.
Спасибо. Рома.
Рома, алкоголик. Телеграм-канал. Подписывайтесь и получайте выздоравливающий контент. Спасибо.
Спасибо.
Так, и... И в заключение.
С приходом ВА.
С приходом, да. С приходом.
Возможно, это самый главный день в твоей жизни.
Скорее всего, да.
И самый лучший.
Спасибо, Ева!
Спасибо вам.
И заключительные мысли. Напоминаю, что наше сообщество анонимное, поэтому кого вы видели, что вы слышали здесь, просто останется в стенах этой комнаты. Все услышанное на встрече, сказанное в доверии, является мнением выступавших. Возьмите только то, что вам понравилось. Мы рады, что вы здесь. Будем рады видеть вас вновь. Желающие могут присоединиться к заключительной молитве. Боже, дай мне разум, живший покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого.
Спасибо.
29. Первый раз посчитал.
Да? Не 21. Вытягнутый звон Ярик. Какой Ярик? Ярик 21. Смотри, как я вовремя принесла.
А это моя. Он был, да?
Я не постирал.
Это моя чистая.
Я не постирал. Нормально. Она у меня два года в машине валяла.
А что с ним могло быть? Она с ним под ногами валяла. Пересчитаю. Обязательно. Я вижу.
Ты понимаешь, что там за это карта?
А? Туда же? Какую-то денег.
Да. Ты что, не собираешься с собой?
Не, пусть на сейф. Я завтра там подойду, типа, я сюда. Это, короче,
без свидетеля.
90, да. 100. Ну, я просто запутаюсь, если сейчас один возьму.
Там, хороший, там, кстати, вопрос. Это зачем вы считаете людей, сколько ходит?
3, 4.
Вот вопрос хороший. А зачем?
Реально.
По статистику, да, зачем? Зачем? Именно, примерно прикинул, человек 30. Да, если примерно 30, надо именно 26-28.
Ну, ты не можешь примерно даже посмотреть, как 15, а человек 40.
А зачем?
А как так? Да,
ну, чтобы сказать, что зимой у нас меньше ходит чайханщику. И нужно больше чая. Хорошо я придумала, да?
Не. 10, 20, 30, 40. Ну, 9.
Сколько? 43 и такая.
249. А ты 256 написал. Как это? А вот эти. Ох, нифига себе. Так подожди,
да, 256.
А, ну значит такие есть, да. Ну, 256, все правильно. Значит, Ева сюда ничего не клала.
Я написала, плюс 43, Ева не клала.
Да, сюда. 50. А это что, плюс 43, это тюрьма? Да. Деньги, сейф?
Сейф. Ну, бывало лучше.
Алиса
в стране чуть. Алиса мультфильм. Дай на три.